Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – экономист и политолог Владислав Иноземцев. Слава, добрый день.
Добрый день.
Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо. Знаменитая максима, лозунг Евгения Пригожина. Но мне кажется, что эти же слова на своем знамени может написать и Владимир Путин. За последний год он фактически убедил страну, что смерть – это хорошо и достойно. В России утвердился своеобразный культ смерти.
Новостью это не является. Но, скажем так, за последние... Новость не является точно и не стоит. В России это было всегда. В России государство никогда не жалело своих граждан. Я бы даже сказал, что именно оно уничтожало их более эффективно, чем любой внешний враг. Но что касается последних лет, то да, конечно, это что-то новое. Потому что до этого, в общем-то, еще там 20 лет назад, помню, как на Лондонском экономическом форуме, когда такое еще существовало, пока он не стал петербургским, там совершенно серьезно обсуждалась тема, даже меня потрясала там секция, которая называлась «Роскошь как национальная идея России». То есть, в принципе, тогда настроения были совсем иными, когда хотелось, наоборот, жить, процветать, новоришествовать и прочее. Сейчас все поменялось. Поэтому с точки зрения последних 30 постсоветских лет, это, конечно, новое веяние.
Ну да, и здесь можно вспомнить и шествие бессмертного полка, и многочисленные портреты убитых солдат, которые смотрят на людей из билбордов больших, и все эти парты героев в школах, и репортажи «Белые ладьи» о том, как вдовам мобилизованных вручили шубы. И вот это как раз мой следующий вопрос. Потому что здесь сейчас, говорят, не идет не о культуре смерти, не о культе смерти, а об экономике смерти. И у вас недавно на портале Riddle была очень интересная статья под названием «Путинская смертономика». То есть что, у вот той смерти, которая сейчас предлагается россиянам в войне, у нее есть и какая-то экономическая составляющая?
Ну, смотрите, она, я бы сказал, безусловно, есть, и она как раз сейчас нарастает. То есть наши зрители очень бегло, я скажу следующее, что когда Путин начинал свою войну против Украины и планировал взять Киев за 3 дня, то мы помним мантры о том, что на войну пойдут только контрактники, соответственно, так сказать, там призывников не будут трогать, мобилизации не будет и так далее, и так далее. Вот когда это все начиналось, то действительно на войну пошли контрактники. В основном контрактники тогда в российской армии получали меньше 40 тысяч рублей, если говорить о рядовых. И это, в общем-то, была не такая уж большая ноша, потому что если посмотреть на денежное довольствие военнослужащих и сравнить его с теми деньгами, которые тратились, допустим, на программу перевооружения российской армии, на вооружение тратилось существенно больше. А потом очень быстро стало понятно, что успехов нет, нужны дополнительные люди. Началась мобилизация, так называемая частичная, в сентябре. После чего выяснилось, что есть некая неувязочка. Потому что мобилизованным, которым пообещают деньги, приезжают рыть окопы. А рядом контрактники идут в атаку, и контрактник получает 40 тысяч, мобилизованный 200. Зарплаты контрактников были подняты, и вот после этого началась такая гонка всякого рода выплат и обещаний. Да? Мы видели 5-миллионное президентское пособие в случае гибели военнослужащего, в том числе и призывника, и мобилизованного. Потом появились региональные надбавки, никуда не делась предыдущая выплата, которая была и до войны, плюс дополнительные страховки, и пошел-поехал. То есть, в принципе, поняв, что мобилизация, в общем-то, очень сильно ударила по престижу власти, Кремль решил, по большому счету, просто воевать наемниками.
Залить деньгами, условно говоря, вот да. Эту вот проблему призыва.
Да, и это, по большому счету, у него пока получается. С одной стороны. С другой стороны, власть обнаружила для себя очень забавную вещь о том, что, в принципе, деньги, которые вливаются в ведение войны, они, в том числе, на другой стороне, оказываются фактором стимулирования экономического роста, которым можно хвалиться перед ничего не подозревающим населением. И, собственно, весь экономический рост последнего времени, он у нас поддерживается именно военными расходами. С одной стороны, расходами на поставку вооружений, потому что Любой экономист, который занимается регионалистикой, скажет вам, что наиболее быстрыми темпами растет производство именно в тех регионах, которые заняты производством вооружений, которые работают на ВПК. А с другой стороны, даже многие вполне лояльные экономисты начинают говорить, что вот эти деньги, которые уходят мобилизованным как в оплату их службы ежемесячной, да, так и в связи с их ранением и смертью, они становятся факторами экономического подъема. И, по большому счету, говорится прямо о том, что вот это как бы не то чтобы новые русские, да, но вот Дмитрий Белоусов, брат небезызвестного путинского прихлебателя, он, соответственно, прямо говорит о том, что да, это вот источник экономического роста вполне серьезный, это действительно серьезный. Если речь идет о приблизительно 3 миллиона рублей в год...
Ну да, если там посчитать, я вот вашу статью беру, вы считаете, там фактически 1 триллион рублей в год это то, что идут на денежное довольствие и различные, так сказать, пособия. И еще 1 триллион, это если исходить из того, что, условно говоря, 50 тысяч убитых и 100 тысяч раненых в год. То есть фактически 2 триллиона рублей. Это сколько? Это почти, я не знаю, 25 миллиардов долларов.
Смотрите, не все выплачивается. Мы знаем, что значительное количество погибших, они не учитываются. Есть большая задержка с объявлением о гибели военнослужащих. Но так или иначе, даже если мы берем 1,5 триллиона, это 1% ВВП. Это большой инвестиционный вклад. И более того, понимаете, в отличие от прочих бюджетных ассигнований, которые в нашей совершенно победившей коррупцию стране, естественно, разворовываются там минимум наполовину, вот эти деньги доходят до потребителей полностью. То есть это просто реальное перечисление денег, которое оказывается на руках у людей. Более того, с этих выплат не берутся налоги в большинстве своем, и в итоге они выходят на потребительский рынок, они поддерживают в регионах ипотеку, потребительский спрос и многое другое. В то время как, опять-таки, даже большие деньги, направляемые в ВПК, в общем, мы понимаем, какая там норма доходности и какой идет отток.
Это же получается еще социальные, как бы совершенно перераспределяются социальные выплаты. Это деньги, которые фактически перераспределяются, может быть, там из пенсионных, из здравоохранения. То есть это другой канал социальной поддержки, в том числе депрессивных регионов.
Не совсем так, они не перераспределяются. Здравоохранение и пенсионное обеспечение идет, как говорит наш президент,
по плану. Оно идет, но если люди погибли, так сказать, это просто одноразовая выплата идет.
Да, да, они добавляются. Это не перераспределение, это просто увеличение денежного доходного состояния. Потому что, говоря о, допустим, пенсионных выплатах, ну, смотрите, ну, сейчас это уже не пенсионный фонд, там социальный фонд, но так или иначе, речь идет о том, что оттуда ничего не берется. Это все фактически дополнительное финансирование. И это, собственно говоря, и позволяет рассуждать о том, что такого рода выплаты толкают экономический рост. Плюс к этому мы не понимаем, даже я бы не стал учитывать, просто потому что я и не занимался этим вопросом, и мы не знаем, насколько это долго продлится, но ведь есть еще и пенсии, допустим, по случаю потери кормильца, дети погибших участников войны получают соответствующие выплаты, да, и сколько времени это продлится, никто не знает. В тех расчетах, которые я приводил в своей статье в Riddle, я смотрел на буквально там пару лет вперед. Но пенсии могут платиться годами. Они не очень большие, они несопоставимы с объемом выплат по случаю смерти. Да, там можно копиться больше 10 миллионов рублей. Пенсии там не превосходят где-то 25-30 тысяч. Но все равно, учитывая, что они могут платиться там и 5-10 лет, это тоже дополнительные в какой-то мере деньги, которые будут в экономику поступать. То есть, иначе говоря, главный мой тезис заключается в том, что Путин придумал вариант оценки жизни россиянина большую сумму, чем этот человек может в депрессивных регионах заработать за всю оставшуюся жизнь.
Ну да, то есть он будет человек убитый, получает грузом 200, условно говоря, он получает больше, чем заработал бы за всю свою жизнь.
Да, но если вот этот человек был где-то возраст лет 35, жил в какой-нибудь Ивановской области, то да, вот так оно и получается, что он никогда бы не заработал этих денег, если продолжал свою обычную деятельность. Учитывая, опять-таки, надо еще добавлять, что он бы, естественно, так сказать, кучу всего потреблял, тратил, тем более, что такого рода доход на них невозможно ничего накапливать, откладывать. А в данном случае вот вы сразу взяли и получили практически всю его зарплату там до пенсионного возраста.
Это же объясняет, в общем, и достаточно такую устойчивую поддержку мобилизации. Как бы жены охотно отправляют, противятся тому, что муж идет. Все это вот в голове сидит идея, что человек, ну, условно говоря, обмена тела на деньги.
Ну, знаете, я бы не преувеличивал, на самом деле. Потому что прекрасно помню, что произошло в мобилизацию, когда огромное количество людей снялось с места и побежало кто куда. То есть, сама идея о том, что нужно пойти умирать, она сходу, вот если вас так огорошит, как пыльным мешком по голове, она не вызывает восторга, безусловно. И есть очень много людей, которые и за эти деньги, и за в 5 раз больше на фронт не пойдут и не хотят идти. Но то, что вот мы сейчас получили, мне кажется, мы получили какое-то осознание того, что, да, как бы на добровольной основе за такие деньги, наверное, есть смысл рискнуть. То есть, естественно, никто не хочет пойти и быть убитым.
Цена риска – это совокупная цена, которая, причем это принимается всей семьей. У них, скажем, семья закредитована. Вот. А тут как бы одним ударом, одним махом решается как большое количество социальных и финансовых проблем.
Ну да, если пойти и послужить там хотя бы год, то это уже для семьи в российских регионах, в глубинке, это огромный результат финансовый, безусловно, очень большой.
Хорошо, а насколько, как долго это может работать? И откуда деньги? Это все в долг берется? Эти деньги все, как бы, это государственный долг?
Ну, смотрите, в принципе, да, это государственный долг в той или иной мере, потому что мы видим, что бюджетный дефицит, он может быть не так огромным, как я предполагал в прошлом году. Ну, посмотрим, дождемся конца года. Но в любом случае он есть, он большой, он чуть меньше 3 триллиона рублей за первые полгода. Да, естественно, финансирование идет в том числе и в долг. За счет эмиссии, за счет увеличения заимствований и так далее. В этом я не вижу ничего катастрофичного, потому что при таком размере дефицита бюджета экономика может существовать, ну, практически бесконечно долго. Долг в России государственный очень низок, ставки обслуживания его, они, ну, значительно менее эффективны. Потому что можно легко добиться ситуации, когда бумаги Минфина будут выкупаться банками, перезакладываться в ЦБ, фактически в Центральный банк будут приходить проценты по этим бумагам, а потом возмещаться обратно, отвечать эти доходы ЦБ, прибыли обратно возмещаются в бюджет. То есть, по большому счету, государство может финансировать эти расходы по ставке существенно ниже инфляции.
Давайте продолжим разговор об этом во второй части нашей программы.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой – у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – экономист и политолог Владислав Иноземцев. Говорим мы о смертономике, путинская экономика смерти. Это не только выплаты гробовых и денежного довольствия мобилизованным и контрактникам. Это еще очень сильное вливание в экономику. И вопрос о том, насколько устойчива российская экономика с такого рода военными вливаниями. Владислав, ну давайте поговорим о том, насколько вообще вот нынешний экономический рост, не рост, не знаю, как вы оцениваете, оптимизм, который уже который месяц регистрируется в российской экономике, насколько это все устойчиво? Экономика, растущая на такого рода госзаказе, на мобилизации, на выплате гробовых и выплате пособий населению?
Она, конечно, неустойчива. То есть, на самом деле, я думаю, мы видим очень похожую ситуацию на позднесоветское время. То есть, с одной стороны, это рост ВПК, это большие государственные вложения в ВПК, это, в общем-то, удовлетворенность работников этого сектора своим положением. В конце советского времени они тоже жили достаточно благополучно. Но при этом это, конечно, достигается за счет искажения экономических пропорций, за счет снижения инвестиций в остальные сектора и, в общем-то, естественно, только за счет бюджета. То есть вот перелив нефтяной ренты, который по-прежнему продолжает идти, что тут греха таить, в производство оружия и в оборонку, она поддерживает экономику. Формально Росстат рисует цифры экономического роста, хотя, опять-таки, они распределяются крайне равномерно по региону. В общей картине плюс. Для большинства российских потребителей, ну, в принципе, ничего не меняется. Потому что правительство индексирует пенсии, зарплаты бюджетникам чуть выше инфляции. То есть, в принципе, как бы потерь для большинства населения нет. Бизнес, конечно, страдает, не весь, но все-таки у многих есть серьезные проблемы. Естественно, креативные всякие профессии понесли самые большие потери, городской средний класс. Но это, собственно, не противоречит идеям Путина. Ему давно были противны вот эти гнилые либералы, которые занимались там инстаграмеры в Москве и в Питере. От того, что их стало меньше, кто-то сбежал, кто-то перестал получать те доходы, что получал. Я думаю, что мало кто в правительстве расстроился, а Владимир Владимирович тем более. Поэтому, в принципе, экономика это может существовать до тех пор, пока идет война и пока государство готово вот эти там как минимум 10 триллионов рублей в год вливать в военные отрасли и в непосредственно, так сказать, участников этой операции.
Ну, вопрос в том, что эти деньги берутся от нефтяной ренты. Условно говоря, проблема-то не в диспропорциях. Сами диспропорции вот эти вот не развалит экономику, не развалит страну, но будет несчастный городской, более несчастный городской средний класс. Ну, пускай, все равно же есть большие бюджетные корпорации, есть большие бюджетные сословия государства, которые с этого кормятся. То есть, условно говоря, в такой вот кривой позднесоветской системе это может существовать неограниченное количество лет или нет?
Ну, даже советская система не существовала неограниченно, поэтому, конечно, предел этого, безусловно, существует. Но я не думаю, что он очень близок. Да, как минимум там 3-5 лет, о которых вы говорили, это может существовать. Понимаете, проблема заключается еще в одном обстоятельстве. Дело в том, что каждое новое состояние, в котором находится общество, оно имеет свойство, скажем так, становиться некой новой нормой. Люди и власти к нему привыкают. И переход от одной ситуации к другой, он всегда чреват определенными сложностями. То есть, допустим, переход от состояния, ну, более-менее, так сказать, относительного мира, хотя мы понимаем, что наши украинские друзья чувствуют войну с 2014 года, и она никуда от них не уходила. Но вот для России все-таки переход относительного мира там, начала 20-х годов к реальной войне, в феврале прошлого года, он был весьма чувствительным. Да, мы видели и первую волну отъезда, и вторую волну отъезда в связи с мобилизацией, и огромное потрясение для бизнеса, и скачки валютных курсов, инвестиционной активности. Все это было. Соответственно, сейчас экономика вползла в новую реальность. Какие-то дыры залатаны, какие-то системы, какие-то новые контакты, связи, взаимодействия выстроены. И вот она едет по новой траектории. Когда ее придется перевести обратно с военных рельсов назад, произойдет снова большая ломка. Уже в других отраслях она произойдет. Поэтому, естественно, у власти будет желание ничего не трогать, пока оно едет. Вот. И это тоже большая проблема, потому что последние там, несколько месяцев, там, полгода, год, не надо греха таить, появилось большое количество, в том числе и бизнесменов, которые на войне наживаются, и для которых нынешняя ситуация даже лучше предвоенной.
Как с одной стороны социальный класс, который на вот этих выплатах поднимается, да. Ну не средний класс, но так скажем нижний, они поднимаются в уровень нижнего среднего класса. И плюс бенефициары, которые на серых схемах и схемах импорта работают, на госзаказе, на перепрофилирование, на оборонку.
Да, вот три как бы группы, да, вот это первое получает этих денег. Второе – это работники ВПК, это приблизительно 4 миллиона человек с семьями. И, соответственно, вот схематозники, которые на этом зарабатывают действительно огромные деньги.
Фактически, так сказать, если страна переходит в состояние мира, то ну, это угроза новых 90-х, да? Когда вот эти вот большие оборонные предприятия оказываются без заказа.
Ну, смотрите, все-таки не совсем так. Да, это угроза новых 90-х, но Россия идет глубоко под нисходящей в последние там лет 50, и, соответственно, 90-е будут тоже пародией на 90-е, потому что по двум причинам. Во-первых, есть серьезный частный сектор, который, по большому счету, уже спас путинскую экономику, да, от краха и войны, потому что он продолжает работать. И в данном случае он тоже будет продолжать работать, даже если бюджетные деньги перестанут вливаться, даже если доходы населения пойдут вниз, то все равно частники будут выкручиваться, и экономика будет значительно менее жива. С другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что в советские времена масштаб оборонного комплекса все равно был несопоставим с тем, что мы имеем сегодня. Сегодня, допустим, за последние там, полгода объем производства на том же самом Уралвагонзаводе вырос приблизительно в 5 раз. Но иногда говорят даже больше. Но в любом случае он все равно достигает, не достигает трети советских показателей. То есть, и это Уралвагонзавод, а танковых заводов в СССР было 7 штук. То есть, в принципе, до советской уровня милитаризации мы не дойдем в ближайшее время, и до советского уровня бюджетных доходов, расходов на оборону мы тоже не дойдем.
А сколько, по вашей оценке, я знаю, очень сильно различается и потом по ЦРУ, и по другим оценкам, в Советском Союзе на пике, вот в начале 80-х годов, сколько оборонка составляла в ВВП и в бюджете?
Говорилось о том, что она доходила до 10% ВВП. Весь этот комплекс. Да, в бюджете никто не может сказать, потому что точные цены, которые были абсолютно не имели никакого отношения к реальности. Uh-huh. Вот. Но даже если брать вот эту оценку в районе 10-8 даже процентов ВВП, то на сегодняшний день это как минимум вдвое меньше. Да? С одной стороны, еще раз подчеркну. Знаете, проблема Советского Союза и его катастроф начала 90-х заключалась не только в оборонке. Заключалась в том, что остальная экономика была не жизнеспособна. Она не могла приспосабливаться к меняющимся условиям. Вот то, что мы видели в 2022 году с точки зрения бизнеса, да, это разительно отличается от ситуации конца 80-х. Потому что, когда там, условно говоря, какой-то поставщик, смежник, да, останавливался десятки предприятий, куда он поставлял свои товары. В прошлом году не останавливалось практически ничто. Потому что если не было каких-то смежных поставок, то тут же находились другие. Если прерывались цепочки импорта с Запада, он через там, 2-3 недели, месяц приходил через Турцию или Малайзию. То есть на самом деле бизнес – это важнейшая опора путинской системы. Потому что если бы Путин действительно управлял советской экономикой, то она давно лежала бы в рынке.
А в этом направлении не может быть движения? Вы не предвидите рисков национализации? Вот мы видим сейчас, как, скажем, крупные активы, бывшие выводимых западных корпораций, передаются просто фактически в руки там друзьям. Вот как с Данон сейчас произошло.
Да.
Да, фактически чеченцам передаются, да, крупнейшие такие производители этих FMCG, быстро оборачивающихся потребительских товаров.
Я не очень вижу большую опасность. Вот почему. Дело в том, что в чем есть, где есть опасность национализации, да? Допустим, вот посмотрим на «Газпром». «Газпром» там 15 лет назад был компанией, которая хотела стать чуть не главной по капитализации в мире. Она была по капитализации больше Microsoft. Да, и вот товарищ Миллер с главнокомандующим нашим великим довели ее фактически до убыточности, да, благополучно. Но это пример государственного хозяйства, когда у вас есть беспредельная власть, когда вы пилите там десятки миллиардов, когда вы хотите выполняете договора, хотите не выполняете, перекрыли вентиль, взорвали там газопровод, все что угодно можете делать. Вот это пример безумия, да, в лучшем в своем проявлении. Но в случае, когда, допустим, речь идет о банковской сфере, телекоммуникациях, производстве там, продуктов, которые непосредственно покупаются конечным потребителем, аграрном секторе, мы видим прекрасно, что ничего страшного не происходит. Почему? Потому что кто бы ни стал собственником, да, там, чеченец из аула, сыночек олигарха, который, так сказать, кроме ночных клубов, ничего не видел, это не важно, потому что управляет этой системой менеджмент, который остается тем же самым. Ну, например, возьмем тот же самый Макдональдс, да, там практически ничего не изменилось за сменой собственника, да, ну, что-то поменялось, но не очень принципиально. И эти предприятия все равно находятся в той же самой конкурентной среде, в которой они были. И чисто обычная управленческая практика препятствует Ну, то есть не дает им выпасть. Да? Они, управленцы, стараются конкурировать, отвечать на действия конкурентов. Да? Сбербанк. Государственный банк национализирован. Да? Вспомнить, какой был Сберкасса в Советском Союзе и что сейчас. Абсолютно рыночный субъект, конкурирующий с другим государственным банком, там, ВТБ. Но при этом обслуживающий и граждане предприятия совершенно адекватным образом, гораздо лучше, чем на Западе. Поэтому я думаю, что национализация, это вот был такой жупел среди наших либералов, что вот какая доля государства в экономике, ужас, ужас, ужас. На самом деле вопрос не в том, какая доля. Вопрос в том, как эта экономика организована. Если она организована конкурентно, в этом я не вижу ничего катастрофического.
Ну, то есть сейчас интересно, что как бы изменился вектор этой экономики, да, она стала военной экономикой, да, но при этом внутри она сохраняет конкурентную среду и имеет боковые выходы на глобальную конкурентную среду, да, на альтернативные поставки, на импортозамещение. То есть вот в этом главное отличие.
Нет, в общем, про глобальное я бы точно не сказал. Там, наоборот, очень много рубится. Они пытаются, ухудшая качество продукции, как-то обходиться без этих поставок, да, либо там покупать то, что не предусмотрено конструкторскими особенностями, и приспосабливать это к своим потребностям. Я бы сказал другое. Я бы сказал, что это, безусловно, чуждый экономике сектор, который встроен в обычные отношения продажности, коррупции, естественно, многообразие поставщиков, конкуренции на закупках, на стремление минимизировать издержки, но, естественно, представить какой-то готовый продукт, который, ну, в данном случае государство покупатель, а не рынок, да.
Сколько вы можете дать лет, или все зависит от цен на нефть и от ситуации на фронтах, а вот этой вот путинской экономики войны?
Ну, от 3 до 5.
Слава, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. У нас на связи был экономист и политолог Владислав Иноземцев, гость нашего специального интервью. Но от себя добавлю, что в России есть два вечных сюжета. Первый – это сюжет войны, и второй сюжет – это гоголевский сюжет «Мертвые души». И вот Путин сумел объединить их два в этой войне, создав свою уникальную экономику войны – смертономику, которая, подобно мясорубке, поглощает и поглощает человеческие тела. Это была программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода.